Евгений Иванович, вот у нас второй час нашего заключительного на этой неделе эфира.
Второй. На самом деле, военная стезя, на сегодня все больше ложащаяся и на девушек тоже, на женщин, которые, учитывая демографию, неизбежно занимают все больше и больше рабочих мест в армии, потому что есть огромное количество ставок, на которых вполне и спокойно можно держать женщин, у которых гораздо более толковый, чем у мужиков, подход к очень многим вещам. И было это и в Отечественную войну, и всегда так было. В Израиле это всегда так было и есть. Есть боевые части, где девушки служат. Есть, да, конечно, танкистов там не сильно много. Все-таки это не для девушек работа. И надрывать женский организм, девочкам еще рожать, чего мужики точно лишены, вот такой тупой физической тяжелой работой, ну, надо не уважать женщины, вообще-то говоря, не очень ценить свою собственную страну. Но многие рвутся на эту тему. Есть боевые части смешанные, где девочки и мальчики служат вместе. Особенно это ортодоксов возбуждает и как-то тиранит. Ну, как-то их гнобят на эту тему. Ну, я знал, вот девочки, которые служили в военной разведке у друзей, там, в израильской военной разведке, совершенно запросто. Талантливые, толковые девчонки, достаточно боевые. И так в очень большом количестве стран. Но вообще-то говоря, ну, для мужчин это действительно... Даже если ты отработал свою военную кафедру, даже если тебе не досталось служить в рамках того, что ты там приболел. Ну и чего, я в детстве был дохлый-придохлый. Мне вообще физкультурой было запрещено заниматься, потому что слабая сетчатка. И тяжести было всегда запрещено поднимать, носить, потому что это значит, что, ну, слабая сетчатка, ты ослепнешь.
Может слоиться, да?
Ну, конечно, что? Не может, она почти наверняка это сделает. И меня нельзя было принимать там в горячий цех металлургического завода. Просто нельзя, за меня на медкомиссию друг прошел по глазам. Ну, конечно, я начал слепнуть там с определенного возраста. Ну, заменил хрусталики. А, в общем, никто не знал, что такая технология будет. А реально выгорело, и все, ты же стоишь перед горячим металлом. Тяжесть есть тяжесть. Цепь — это 180 килограмм, там крюк 36. И ты, понабрасывая это все, плюс нормы, которые были по сортировке, это на обычной гражданской службе. И понятно, что танк, ну, клин затвора танковой пушки, 64 килограмма. Я это прекрасно помню, для Т-54, Т-55. И это, мягко говоря, не основная тяжесть, которая есть в танке. Как ты там с ломиками на тему смены траков. Да, я не знаю, может, сейчас какая-то высокая технология.
Автоматизация,
есть,
там, да, появилась.
Подползает невидимый Чубайс. Угу. Траки переобувает, ну, как-то в тот момент было так, 70-е годы, начало 80-х, ну и что, это нормально. Мужик к этому должен быть готов. Поэтому на тему вообще того, что 23 февраля – это общий мужской праздник, 100 пудов, и общий армейский, и общий мужской, да, конечно, да, конечно. Ну, если человек не хочет быть мужиком, это его проблема. Он может быть хоть геем преклонных годов, так ради бога. Какие возражения? У нас тут свобода, демократия, свобода печати, свобода волеизъявления. И в наших ток-шоу это прям так заметно, что аж тошнит. Но, в общем, ребят, с завтрашним праздником всех вас, кого касается армейская служба и, вообще говоря, любая другая...
Защита Отечества, да, кого
любая
касается?
Другая связана, хоть разведка, хоть внешняя, хоть внутренняя, хоть контрразведка, хоть, кстати, МВД и вообще все те... Мы там, может, смеемся над формой, но я прокурорских ребят видел на том же Северном Кавказе. Уровень угроз для прокуроров, для следователей, которые ведут дела по исламистам в том же Дагестане, ну, абсолютно бывало катастрофично, этих ребят приходилось там в другие регионы переводить, чтобы их просто не прикончили, причем вместе с семьями, это есть факт. Тут такая партизанщина, такая пальба по этому лесу, это ой как заметно. Особенно, когда сейчас пошли что называется, отвоевавшие в Сирии и в Ираке боевики Исламского государства. И кто-то из Центральной Азии, кто-то из Северного Кавказа, и не все перебиты, и кто-то возвращается обратно. Ой, какими обстрелянными они возвращаются.
Да.
Но давайте поймем простую вещь. Вот Сергей Андреевич Надысь подготовил некоторое количество материалов. Как всегда, он это благородно и достойно делает.
Спасибо.
Мы с утреца говорили про ситуацию в Восточной Гуте. И я даже не буду к ней возвращаться, потому что ситуация в Восточной Гуте, пригороде Дамаска в Сирии, напряглась до состояния, когда вообще пора уже шандарахать. Ну, точно, потому что вся эта Аль-Каида готовится с подачи и при поддержке наших американских как бы друзей и всех остальных групп финансирования, снабжения, маттехснабжения, турки, саудовцы, к очень серьезным ударам по Дамаску. Это видно невооруженным глазом. Компания по поводу того, что вот злые ВКС России и Дамаск катастрофичны, сейчас будет химическое оружие применено, а мы, говорят, французы сейчас как ударим в ответ, они же ничего не знают, где применено, уже готовы. Мы видим это по Красному Кресту, по воплям на тему геноцида беженцев в зонах деэскалации, просто видим. Ну, когда этот пузырь надувается, сейчас точно будет много гадостей, и тут проще ударить превентивно, потому что, ну, слишком много террористов там осталось, и ребята просто ответку запускают на Конгресс национального диалога сирийского, на Сочинский конгресс, чтобы ничего не прошло, чтобы не было никакого этого диалога, чтобы в Женеве в очередной раз Демистура развел руками и скомков выкинул в помойное ведро результаты голосования сирийцев по Сочи, а Конституционная комиссия сказала никаких диалогов с правительством, а Конституционная комиссия, как он и говорил, ну вот мы вам подберем не ваших 150, а наших там 40 человек. Это не колониальная политика нам видится. Но параллельно у нас же много и на других, не скажем, фронтах, направлениях. Вот крылатые ракеты с ядерным зарядом должны быть размещены в рамках морского базирования. Повторяю, с ядерным зарядом. Но американцы могут отказаться. Помощника министра обороны США по вопросам ядерной и ракетной оборонной политики.
Но не просто так.
Боб Суфер, Роберт Суфер, на саммите по ядерному сдерживанию рассказал, что они готовы отказаться. А если Россия начнет вновь соблюдать договор о ликвидации ракет средней и малой дальности и изменит агрессивное поведение на международной арене? Вопрос, ну, я извиняюсь заранее у дам, которые нас слушают, опять же, в годы бесшабашного советского детства и юности, моей в старших классах школы, разумеется, на обычно такие заявки говорят, скажите, вам из женского белья ничего не нужно? Ну, мало ли, вдруг. Что значит, если мы вновь начнем соблюдать, а мы уже не соблюдаем? Если Россия начнет вести переговоры по сокращениям тактического ядерного оружия. 100 раз объяснилось, почему мы этого делать не можем и не будем. 100 раз объяснялось, что время, когда мы все сокращали на обещания, вообще ни под что. Ну, давайте, ребята, свалите обратно к границам НАТО, вот по границе бывшего ГДР. Установите, чего у вас есть, и, может, мы чего-нибудь и начнем. А если нет, то до свидания. Если мы начнем чего-то еще сокращать, можно поговорить о крылатой ракете морского базирования, и нам не нужно будет ее размещать. Поговорить мы можем и сейчас. Нам ничего не мешает поговорить. У нас все хорошо с переводчиками, у нас отличный английский язык у очень многих офицеров. Что за бред? А как насчет агрессивного поведения? Агрессивное это что? Террористов давить в Сирии? Крым отдать надо Украине и прибавить что? Кубань? Камчатку? Рыбные и крабовые ловы на Курильских островах объявить Украиной? Что значит, говорите, сдать Новороссию до состояния, когда там пройдут зачистки? Там и так обстрелы идут больше, чем в этой самой восточной Гуте, а заметьте, при этом ту полосу, из которой ведутся обстрелы, пока еще никто не зачищает. К сожалению, скажу я, к большому. Не понимаю этих людей. Ну да, для них Россия, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика с ее ракетами угроза американским интересам и как бы союзникам.
Они, но справедливая и обратная, да,
ситуация? Понимаете, они угроза нашим интересам.
Да, да.
Что значит агрессивное поведение? Смотрим на американцев. Господи, начиная с Югославии и дальше по всему Ближнему Востоку, Ливия, Ирак, Сирия, Афганистан. Это не агрессивное поведение, причем агрессивно бессмысленное, потому что мы там хотя бы результативно работаем. Как они работают? Ну, нашу в Афганистане войну по результатам и по времени, и по деньгам сравнить с американской, так ребята просто имитируют бурную деятельность, вообще-то говоря, не добиваясь абсолютно ничего, при том, что это самая протяженная по длительности война в истории Соединенных Штатов, пребывание американского контингента на афганской земле. И самое бессмысленное по результатам. Уйдут за 2 месяца, режима не будет, страна будет в руках талибов. Опять же, мы так привыкли. В отличие, ну, у нас есть некоторые, как бы сказать, вежливые идиоты, которые внутри страны предлагают скопировать Польшу или Украину и тоже все запретить на тему нашей собственной истории. Вот не сметь критиковать то или это. Вообще даже вспоминать. Россия тем и сильна, что она вспоминала все погромы, все войны, все гражданские войны, переосмысливала их и способна была, поднявшись над этим, пройти дальше. Очень слабые, очень националистические и склонные к замалчиванию и к восхвалению собственных преступлений Варшавы и Киев, преступлений, в том числе против человечности, вовсе не пример для Российской Федерации. Поэтому мы о себе так говорим. Мы пытаемся оценить, ну, есть огромное количество ведомств, которые пытаются, конечно, замазать это все и сказать, у нас все хорошо, ваше сиятельство, но мы пытаемся оценить, что нехорошо, многие из нас, и как-то это исправить. Есть такое. Но мы что, одни, что ли, в состоянии, которое весьма и весьма печально, когда глядишь? Нет. Да. Материал, который вы подготовили по Нидерландам, названным наркогосударством,
представляете,
преступным.
Да?
Ну, Голландия же, Голландия. Петр Первый туда за высокими тогдашними технологиями ехал в области кораблестроения. Государство,
ну, теперь
пример
всё, да,
бизнеса и всего на свете, номер один.
Теперь наркогосударство.
Ну, меня вчера до вот этой вашей бумаги потрясла, конечно, информация Баканова. Вот вроде подкрались, откуда не знали.
Угу.
О фальсификации голландцами сыров. А фальсификации нашими сыров я понимаю.
Но
реальные фальсификации, да, продуктов питания именно голландцами из-за жадности, из-за стремления скрыть реальность, ну, не знаю, там, коровье бешенство. Вот как вчера мы обсуждали, в эфире это не прозвучало, говорили об этом в кулуарах. Прет из Нидерландов, голландцы скрывают вместо того, чтобы...
До последнего.
До последней секунды, а эпидемия по Европе распространяется, распространяется из Голландии, и они зажимаются насмерть в информации, фальсифицируют, подделывают. В жизни не мог бы представить. Ну, классика была протестантская этика и все остальное. Это как раз же Голландия, та самая, насмерть бившаяся с католической Испанией, да здравствуют Гёзе, вот Тилюлен-Шпигель, протестантская этика, честные фламандские бюргеры, крепкое пиво, лучшие в мире тюльпаны, роскошный фламандский бархат, а тут кругом сплошные подтасовки, а мы этого в наших цехах не допустим. Ну, возникла такая какая-то слава добрая. И вдруг, оказывается, слава добрая должна накрыться медным тазом. Потому что параллельная криминальная экономика. Это не про Россию, это про Нидерланды. Про Нидерланды. Член ЕС, член НАТО. Причем фактически голландские полицейские считают, что Нидерланды превратились в наркогосударство. Опрос около 400 полицейских. Это не влияние на выборы или на там, оценку
хакеры,
Голландии,
да?
Русских хакеров или русской преступной группы, я не знаю, там, режима Путина, мы же теперь так называемся. Нет, вот они, надо отдать им должное, не ссылаются на то, что это их опорочили, и поэтому геть Россию. Официальные данные. Число преступлений в Голландии снизилось на 25%, всего 1 000 000 в год. А голландская полиция говорит, по факту 3,5 миллиона не зарегистрированы. Очень похоже на нашу систему палочную. А доклад предлагает властям увеличить число полицейских на 4 тысячи душ. Не хватает. Они считают, что они могут с нынешними ресурсами бороться с одной из 9 преступных групп, основных в Нидерландах. Мелкие дилеры богатеют и уходят в официальный бизнес. Гостиницы, рынок жилья, туристическую сферу. Опять, это общемировая тенденция. Так было у Америки с гангстерами. Так было в России с бандитами 90-х годов, пост-90-х. Они тоже же ушли, мы же знаем, авторитетный предприниматель. Бандит. Губернаторы, которых арестовывают, и у них есть ОПГ. Ну, они кто? Ну, бандиты. А в Голландии это что? Откуда оно? Тоже русская мафия занесла? Нет. Оказывается, голландская. Ну да, есть суринамцы, отдельная наркогруппировка очень мощная. Тем не менее. Амстердам. Рост оргпреступности. Встраивается в жизнь отдельных районов. А заказные убийства в Амстердаме теперь, согласно главе полиции, можно отработать за 3000 евро.
Что значит отработать?
Ну, вот вам нужно заказать кого-то.
3000
за 3000
стоит, да?
Евро закажете. А в 80-е и 90-е, говорит он, киллеры приезжали за 50 тысяч евро.
Ну, наверное, киллер уже не такой хороший.
Да нет, киллер, он и есть киллер. Это ежели убил. А вам какая разница?
Ну, да,
он так убил
стороны.
Или помучил? Он как белку в глаз или череп проломил? Вам есть разница?
Ну, нет.
3000 евро – это прям демпинг. Более того, по докладу полиции растет число преступлений в отношении стариков, инвалидов. Очень сильно кражи, мошенничество, насилие. Правильно, растет число пожилого населения, растет число мафиози, который на этом специализируется. Считается, что Нидерланды – это крупный европейский центр торговли наркотиками, торговли людьми. Через Роттердам, крупнейший порт в Нидерландах, ну, идет половина кокаина, продающегося в Европе, почти 6 миллиардов долларов, евро в год. Экстази производится в Нидерландах, идущего и по всей Европе, и по Соединенным Штатам. Это одна из тех реальностей. Мы сейчас не говорим о преступниках этнических. Мы не говорим о людях, которые по определению приходят там из каких-нибудь ближневосточных стран. Но де-факто есть понимание простое. В Европе сегодня местная преступность, базирующаяся на местной власти различных группировок, в том числе группировок, концентрирующихся вокруг мечетей, выходцев с Ближнего Востока и из Африки, усиливается до состояния, когда целыми регионами в этих странах командуют вовсе не местные власти, а люди, имеющие прямое отношение к Марокко, к Саудовской Аравии, к Турции. И вот это вызывает очень серьезную обеспокоенность аборигенов. Но вызывает пока. Поскольку замена местных аборигенов на чужаков идет с такой скоростью, что в значительной части европейских государств к 30-му году и к 50-му году, вот два таких рубежа, которые прогнозисты отрабатывают, будет просто замена населения. Когда у вас население 10-15%, иноязычные, иноконфессиональные, причем это не старое население с Ближнего Востока, там, встроенное в местную систему школьного образования,
да? Угу.
Вчерашние.
Приехавшие.
Они прибыли вчера или позавчера. Они совершенно не собираются интегрироваться, они не собираются... Да и как вы интегрируете афганцев или сомалийцев? Никак. Они вас так интегрируют. Я еще в 90-е годы наблюдал за столкновениями сомалийской мафии в тех же самых Нидерландах. Хотя бы битва за контроль над дискотеками Остенде, недалеко от Брюгге, Бельгии. Хотя бы Амстердам и Антверпен. Наркоторговля. Вот сомалийцы и чеченцы.
Угу.
Ну, у нас первая чеченская война. Все, кто там были, это же не боевики, не исламисты. Это ребелс, это повстанцы. Воюют против злого режима. Не Путина, Ельцина. Но режима. Их с распростертыми объятиями принимали везде. В результате, например, сложилась очень мощная группировка этническая, исламистско-террористическая, на Лазурном берегу, до 30 тысяч человек, значительная часть которых ушла потом воевать в Ирак и в Сирию. И значительная часть там была перебита в последние 2,5 года. Ну, примерно как Панкисское ущелье в Грузии и группировка чеченцев-кистинцев. Так вот, на территории Бельгии и Нидерландов было прямое столкновение чеченской мафии, которая, ну, у нас считается в Айнахе самые боевитые, которые только есть, этого. Вот про чукчей почему-то анекдоты рассказывают совершенно другие, чем про чеченцев, про дагестанцев и сомалийцев. Сомалийцы победили в лед. Почему? Чеченцы пытались разговаривать. Сомалийцы просто сразу стреляли. Они вообще ни с кем не разговаривали. Они полосовали из автоматов, а потом даже не смотрели на количество трупов. Главное было убить максимальное количество людей. Такого в европейской истории еще не было. Это как проникновение в штаты мексиканских наркокартелей. Вот не огромного количества гастарбайтеров, которые там отстроили Калифорнию, Нью-Мексико, Аризону, Техас, а наркокартели, а наркоконтрели какие-нибудь, ну, они в Мексике абсолютно безжалостны. Они там похуже Медельинского будет, колумбийского. Они просто в некоторых фильмах американских эта штука показана. Тот же самый прием. Да убей ты всех, и совершенно неважно, как разговор разговаривают. И к этому американская преступность оказалась не готова. Точно так же, как европейская оказалась совершенно не готова к сомалийской.
Может быть, они как-то смогут подготовиться уже в процессе?
Они уже срослись.
Или они
поделили рынок. Уже понятно разделен рынок. Это миллиарды долларов по нелегальной миграции, по торговле женщинами, в том числе с постсоветского пространства, по торговле органами. Ну, потому что чего эти все дети и подростки? Это же свежие, не отравленные наркотиками и алкоголем запас на органы. Европейская преступность великолепно сработала с турецкой, с африканской, с ближневосточной в целом, включая афганскую, с наркотрафиком мощнейшим. Все хорошо, эти ребята уже договорились. И то, что мы видим по докладу полицейских в Нидерландах, это просто такой очень характерный звонок. По ком звонит колокол? Да по тебе он звонит. Правильно Хемингуэй говорил. А теперь новости.
Евгений Иванович, мы вернулись.
И вернулись мы в эфир, это точно. Но теперь, перед тем, как мы пойдем дальше по нашей экономике.
Угу.
Нефтянка, авиастроение, вообще авиационный бизнес. Интересно же, как это все работает. Как мы в этом мире рядом с соседями по планете? Потому что, ну, нет в этом мире справедливости, и ничего нам за спасибо не дадут. Наглость тех, кто с нами общается, велика, и они нас одновременно, с одной стороны, боятся до икоты, а с другой стороны, абсолютно плевать хотят на любые провокации, понимая, что медведь большой, но очень мирный, сдержанный. Мы себя так ведем очень достойно. Ну, как шавка вокруг медведя бегает. Она его, конечно, старается не укусить. Если она его укусит там за какое-нибудь особенно нежное место, он ее прихлопнет. Ну, как было, например, с Грузией времен Саакашвили.
Угу.
Я же когда говорил, что не надо хомяку кусать медведя дремлющего за интимные места. Он может случайно промахнуться и достать. После чего его прихлопнут после... Ну, просто не потому, что очень хочется, а потому что, а что делать, зачесалось. И так оно и произошло. Значит, экономику надо поднимать. Значит, надо быть готовым к любым атакам по любому направлению. Олимпийское, не олимпийское, как вы хотите. Бизнес. Ну, мы же сами виноваты. Мы показали все свои уязвимые места. Мы запустили в самую внутреннюю систему страны кого угодно. И мы, кстати, и продолжаем запускать. Это же не мазохизм. У нас рейтинг. Мы тут украинским политологам даем всякую возможность на нас отоспаться. Да хай они отоспятся на ремонте своей сантехники внутри канализации, на сети. Почему они должны нас во всем этом измазывать? Не понимаю. В старые времена советской власти все ругали ситуацию, при которой была цензура. Понимаю, противные и глупые люди были. Давайте теперь умные, непротивные люди скажут: ребят, хватит позорить страну, и, может, для этого что-нибудь сделают. А что рейтинг? Хоть белого слона похожи, хоть серую кошку. Если у тебя будет что-то достойное, будут смотреть это. А если вечный мазохизм с пинками страны, ну, значит, будут смотреть то. Кому нужен такой рейтинг? Ну, а если нужен, так это на тему, а что это нашу землю института нельзя продать за $1 миллиард? Все можно продать, и родину, и достоинство, и нужно много говорить о чести и достоинстве Родины, одновременно позорю ее, продавая, как выясняется, на всех телеэфирах. Это что, не так, что ли? Олимпиада кончается. Олимпиада в этом городе, который напоминает чих больного простуды.
Пхёнчхан.
Вот-вот.
Пхёнчхан.
Ну, все понимаю. Грешно, конечно, смеяться над людьми. У них так оно называется. Их язык так вот это все произносит. Но она кончается, уже можно оценить итоги. И это даже можно было до того, как нам начали размазывать мельдонии прямо по морде лица сборной и отобрали еще и кёрлинговые медали. Шибом всем. А вот те, кто нас слушает сейчас, отношение к тому, что было, мы уже можем, наверное, подвести. Потому что я, когда говорил, обязательно надо ехать, нельзя игнорировать. Но мы же должны понять, надо давать бой. То я понимаю в этой ситуации, что спортивное начальство, ну ладно, вы прогадили тут и там, и здесь, собирается. Ну, мы же собрались в 41-м, 42-м, там, после битвы под Москвой, после почти поражение под Сталинградом, вот-вот Волгу бы форсировали фашисты, собрались и наваляли так, что потом аж до Берлина обратно откатывали весь этот вермахт и Люфтваффе, Кригсмарины, перемалывая их по дороге. И, может, конечно, американцы думают, что они выиграли войну, но вообще-то мы знаем, кто ее выиграл, и как ее выиграли, и какой ценой ее выиграли. Значит, мы умеем собираться и отбиваться. И было ощущение, что вот хотя бы те, кто поедут на Олимпиаду, но они будут как звери рвать все и всех. И действительно, пример тому наша игра в хоккей с американцами. Браво, спасибо, прям единственное, что порадовали. Но сегодня мы уже видим по результатам. Ну, прям вот всю картину, картина маслом. При этом понятно было, что сейчас все спортивное начальство организует толпы болельщиков, и эти толпы запретили флаг России, будут флаги субъектов федерации, хоть Чечни, хоть Томская область. Запретили гимн России, будет «Катюша». Ну, «Катюша». Вон, болельщикам Челси не западло в ушанках с соответствующими звездочками сидеть на маршах Челси всего лишь потому, что Роман Аркадьевич Абрамович обалденно русский человек, с него прям православие и славянство брызжет во все стороны, является хозяином этого клуба.
Роман Абрамович, они его зовут.
Роман Абрамович, да. Роман Абрамович вообще продвинул Россию в Англии так, как ее не продвинул вообще никто и никогда. Ну, ладно. А что останется, кроме анекдотов про то, что неизвестный с бутылкой водки, медведем и балалайкой ходил по Пхенчхану, раздавая всем люлей, и опознать его не смогли, потому что он был под нейтральным флагом. Но анекдотов осталось дальше. Ощущение по Олимпиаде какое-то очень странное. И вот вопрос. Вы удовлетворены ситуацией с тем, какие результаты были получены Российской Федерацией по результатам действий спортивного начальства в рамках Олимпийских игр и в рамках вот этой войны? Мы что имели там? Героические отступления на заранее подготовленные позиции. Нас снесли спортсменов первый эшелон, а у нас там был подготовлен второй, третий, а неожиданная молодежь, а мы просто вообще неизвестных со двора вывезли, и они вдруг всех победили. Ну, как делается? Эшелонированная оборона. Там враг. Враг наступает. Хорошо, ты не можешь сдержать его атаку. Ты здесь провалился, там провалился. У тебя какой план на отступление? А? Да, мы не вермахт. И это не война. А если? Любой дурак в наступлении победит. Ты в отступлении удержи. Планомерно отступая и контратакую. Контратаки были? Я не говорю про хоккеистов в матче с американцами. Повторю еще раз. По результатам биатлона, ну, такое впечатление, что, может, и надо к Шойгу на тренировке послужить танковый, несколько лет. Да? Нет, просто послужить несколько лет на севере, в Заполярном военном округе. И после этого, может быть, лыжи там, да, винтовочка. И после этого уже идти на соревнования. 5-5-3-3-200. Т1. Меня все удовлетворяет, все замечательно. Классно, круто. Т2. Абсолютно проваленная работа по текущей ситуации, и в этом плане надо менять лошадей. Хоть на переправе, хоть нет, их надо менять. И Т3. А вообще не важно. Ну, просто не важно. Мы же победили всех в урожае зерновых, уже хорошо. Ну, мало ли кому не важно. Может, потому что все равно, может, потому что страна вот эта вот, она ему неинтересна, и все его будущее связано с тем, чтобы ее растаскать там по собственным карманам, неважно как. Вот у нас пример. Олимпиада, она заканчивается. Вы видели это все, как было с болельщиками, со спортивным начальством, со спортсменами. Ничего лучшего не будет. Не надо думать, что вот через 2 года будет что-то лучше с содроганием. Нет, не будет. Если мы сейчас не оценим трезво, что хорошо, что плохо, как прусский генеральный штаб в Первую мировую.
Объективно.
Что хорошо, что плохо. Что делать тогда? Нам ничего не светит ни через 2 года, ни на летних, ни на зимних. Тогда вообще, ну, мы утерлись и пошли плакать в угол. Мало ли из какого ничтожества мы поднимались по всем направлениям, и хоть после революции, после каких угодно других пертурбаций, после гражданской войны, и после великого разорения Отечественной войны. Да, я понимаю, я почти невозможного требую, потому что очень многие операции Первой мировой войны не разобраны. Операции политической глупости начальства страны нашей по Первой русской революции и по чудовищной Второй русской революции, по чудовищной по результатам не разобраны и не поняты даже к столетию революции. Так и не произошло трезвого анализа, чего было, а произошла некоторая попытка под себя подмять какие-нибудь активы и назвать себя наследниками тех, кто был до того. Ну вот Олимпиада уже прошла. Можно на этом хотя бы мирном примере понять, чего было, и тогда осознать, чего надо. Т1. Меня все устраивает. Все хорошо. Прекрасная маркиза. Т2. Ну нет, это совсем не то, что надо. И, наконец, Т3. А мне совершенно все равно. Кстати, есть таких довольно много. Мы слышим их голоса, мы видим их в телевизоре. Наш телевизор демократия всех показывает.
Да. А сейчас погуглим. Мы запустили, кстати, голосование еще и в приложении, так что там тоже голосуйте. Евгений Янович, продолжаем.
Опрос продолжается, да, по поводу осадка, который остался по Олимпиаде. У меня так остался. Какой сказал? Давайте поговорим о нефтянке.
Это дело важное.
Интересно сопоставить, что такое наша нефтянка и нефтянка окружающего мира нас. Потому что аналогов «Газпрому» нет. Ну, нету. У него свои позиции, это и хорошо, и плохо. У него, знаете, громоздкая такая система, которая, ну, бегемот. Помните эту классификацию компаний?
Нет? Нет, расскажите.
Мир бизнеса на самом деле, я уже не помню, кто-то из западников это придумал, и это очень яркое сравнение. На самом деле, вот не случайно, те же самые китайцы, японцы обозначают годы яркими сравнениями. Точно так же, как в китайских дадзибао, вот запоминаются такие вещи. Обозначили бизнес, как он есть, по разным размерам, как фауна. Фауна в данном случае тропическая, когда бизнес бывает маленький, такие лисички, юрки, шнырки, их очень много. Они легко добиваются чего-то и легко гибнут. Они могут быть однодневками, а могут, если их очень много, в мелком бизнесе осуществить значительную, очень значительную долю экономики страны, как у японцев бывает. Там все очень грамотно распределено. Ну хорошо, лисичка вырастает, она становится такой вот стабильненькой и может дорасти до состояния, я сейчас примитивизирую вполне, вторая там стадия, о которой всерьез имеет смысл говорить, пускай какие-то промежуточные, вот львы экономики, мобильные, очень эффективные, обычные это частные компании, достаточно крупный. Вот моя корпорация, она относится, конечно, к этой категории. И они могут вырасти всерьез. Большие госзаводы, госкорпорации, либо заводы со смешанным капиталом, ну, не знаю, какой-нибудь металлургический комбинат Магнитогорский. Это слоны. Они очень быстро передвигаются зачастую, они достаточно мобильны, но они очень большие, у них есть некоторая инерционная масса, которая вполне может их и тормознуть в кризисные моменты. Но при этом у них, если у львов там есть определенный запас финансов, который позволяет им пережить кризис, а у лисичек этого запаса финансов точно нет, они скорее обанкротятся уже, то вот слон, и он если рухнет, то земля вздрогнет. Понятно, что если обанкротится Трансаэро, ну это будет очень серьезные результаты, и они и были.
Так вот, да.
И крупнейшая стадия, вот гипопотам, он совсем большой. У него огромные расходы, непроизводительные, в том числе он, ну, должен же он, РАУЖД, господи. А никуда оно не денется, потому что социальная ответственность, потому что своих работников там, где десятки тысяч, где сотни тысяч, такое тоже бывает. Ну, ему хоть влево, хоть вправо уходить-то некуда. И очень часто это их под собственным весом и убивает. Pan American. Я помню, как была компания Pan American, и она разорилась, и ее не стало. А на ее месте встала Дельта. Была такая маленькая провинциальная компания. У нее вообще был центр в Атланте. А в Нью-Йорке у нее не было гигантского небоскреба, как у Панама. А я еще застал в 90-е годы Pan American. Я ездил в Штаты, летал первые два года на Панаме. Это была легенда.
Раздутые, да, были расходы?
Кока-кола, Pan American. Ну, какие-то совершенно легенды. Ну, «Газпром». Легенда? Легенда. Не хотите от него откусить хоккей и хоккеистов, футбол и футболистов? Ну, вот этих вот с дикими гонорарами, с Распальцовской, полублатных. Вот если хоккеисты будут, как старая хоккейная сборная наша, Харламов, помните? Если футболисты будут вот с вратарем типа Льва Яшина и вот с такой командой, Нет, нельзя. Почему? А зачем вы такие деньги? Яшин был в лотерее «Легенда». Это вот одноименные по значению с Пеле там. Сколько они получали? По $1000 по тем деньгам. Еще, а как они играли?
Ну, не за деньги.
Не, ну, «Газпром» так не может, он не будет, да? И вот это в результате... Оно же его не похоронит. Не, не похоронит. А может, похоронит? Может, именно это и похоронит. Безумные совершенно траты. Ну, давайте посмотрим это все. Как все это соотносится? Анализ, который дал все тот же «Коммерсант» в октябре, прошу прощения, «Эксперт» в октябре, дал Shell, Британия и Нидерланды, китайскую PetroChina, British Petroleum, все та же Великобритания, ExxonMobil, Соединенные Штаты, Total, Франция, американский Chevron, российский «Газпром», ну тут же как? В нефтегазовые компании сейчас очень трудно отделить газ от нефти и обратно. Российский «Лукойл», бразильский «Петробрас», российскую «Роснефть», итальянский «Эни», американский «КонокоФиллипс», колумбийский «Экопетрол» и российский «Сургутнефтегаз». И вот здесь, конечно, можно вспоминать и малайзийцев, и «Мор Петронас», и много чего еще, но чего проанализировали, то проанализировали. Крупнейшие нефтегазовые компании мира. Отлично. Shell. 89 тысяч работающих. Но знам дело больше всех у китайцев. 509 тысяч без малого. British Petroleum 74, ExxonMobil 72 тысячи, у французов 102, в Total, в Chevron 55, ну, в «Газпроме» 456 тысяч работников. На 16-й год мы вторые после китайцев. Население, правда, у нас не китайское, тем не менее. Один из крупнейших работодателей страны. В «Лукойле» 105 тысяч, в «Петробрасе» бразильской 68, «Роснефть» 295 тысяч 800. Но мы третий после китайцев и «Газпрома» в «Роснефти». «Эни» 33, в «КонокоФиллипс» 13, в колумбийском «Экопетроле» 9150, «Сургутнефтегаз» 117 тысяч. Много. Выручка в абсолютных величинах. А тут все они выстроили. Почему такой рейтинг? По выручке. У Шелла 262 миллиарда долларов. У Петрочайны 215. У Бридж Петролиум 205. У Эксона 198 миллиардов. У Тоталя французского 125. У Шеврона 110. У Газпрома, прости господи, 92 ярда. Ну, не считая, конечно, футболистов, на которых тратится. У Лукойла 81. Хотя народу в ЕОМ работает сильно меньше. А сейчас конец эфира. А продолжим в следующем часе.